по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро всем. 9 часов утра в Москве. Сегодня у нас вторник, 13 ноября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска «По страницам Библии». Я напомню, в прошлый раз я об этом уже говорил, но я напомню сейчас, что сегодняшний наш выпуск выходит в записи. Мы, однако, читаем ваши комментарии, и на сегодняшние комментарии мы ответим завтра. У нас полноформатный завтра эфир, как обычно, прямой эфир, собственно, как у нас и положено. Я напомню также о том, что сегодня мы будем читать комментарии, которые вы присылали вчера. Мы читаем с вами послание к римлянам. Мы с вами постепенно уже подходим к завершению послания к римлянам. На этой неделе эту книгу завершим, и я думаю, что есть смысл уже сейчас готовиться дальше и читать первую книгу царств, потому что на следующей неделе именно к первой книге царств мы с вами и перейдем. Ну и кроме того, я хотел бы напомнить тем из наших слушателей, кто живет в Санкт-Петербурге, о том, что на этой неделе в Санкт-Петербурге целый ряд интересных мероприятий. Я не буду подробно рассказывать про все. Я думаю, что в церквях вам расскажут об этом в интернете. Вы информацию легко найдете. Это выставка, которая называется «Библия и Россия». Выставка будет проходить в четверг, пятницу на этой неделе. По-моему, в субботу, воскресенье тоже. И это все будет в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Ну и кроме того, в церкви на Поклонной горе и также по адресу улицы Шамшева, дом 8, будут встречи с апологетом, христианским писателем, проповедником Джошем Макдаулом. Об этом вы можете найти информацию в других местах. Здесь я в это углубляться не буду. Расскажу лишь о том, что в этот четверг, мы еще это обязательно анонсируем, в этот четверг в 12 часов, то есть вот послезавтра в 12 часов, у нас будет специальный эфир «Читаем Библию вместе», выходит наша студенческая программа. Но на самом деле эфир это будет совершенно не студенческий. Студенты будут вести, а в гостях у них будет доктор Скотт Кэрролл. Это американский специалист, доктор филологических наук, человек, который всю свою жизнь занимается библейскими рукописями. Вот он один из тех людей, которые исследуют библейские рукописи, которые, собственно говоря, и отвечают на вопрос о том, почему мы уверены, что Библия, которую мы читаем сегодня, это та же Библия, которая была написана много-много лет назад. То есть на вопрос о том, как Библия дошла до нас, как мы с вами получили эту книгу. Мы будем говорить и о тех темах, которые на самом деле многие из вас поднимают. Вот в этих эфирах, наших эфирах по страницам Библии иногда пишут, ну, Библия вся испорчена, ее переписывали много раз, там переписчики виноваты, императоры виноваты и так далее. Вот обо всем этом мы расспросим специалиста, человека, который знает это все не понаслышке и этими вопросами как раз занимается. Это в этот четверг, то есть послезавтра. Эфир у нас будет в 12 часов. Вы его сможете найти в самых разных группах. Я думаю, в группах «Читаем Библию вместе», «Теос», ну и других. И я думаю, что особенно для тех слушателей или особенно для тех ваших друзей, у кого возникают проблемы, вопросы, как раз связанные с пониманием Библии и с пониманием происхождения Библии, этот эфир окажется весьма полезным. Кроме того, я думаю, что в пятницу мы также дадим интервью с Джошем Макдаулом, ну и другие моменты. Я думаю, просто следите, пожалуйста, за утренними нашими эфирами. На этой неделе мы будем рассказывать подробно, что и как. Вот. Ну, а сегодня мы с вами подходим к 15 главе послания к римлянам. В прошлый раз, вчерашний эфир у нас такой получился активный. Много комментариев, и хвалят, и ругают. Спасибо большое, друзья, тем, кто молится о нас, поддерживает это служение, поддерживает эти передачи, всю эту команду. Знаете, мы ведь этим занимаемся, потому что для нас это важно. И мы хотим, чтобы люди знали, понимали, постигали Священное Писание, постигали Божие Слово. Мы говорили с вами об осуждении. Мы говорили о том, как важно, с одной стороны, быть твердым и понимать, что мне можно и что мне нельзя. И, с другой стороны, не осуждать других, когда речь идет не о грехе. Да, если это грех, и мы понимаем, что это конкретный грех, для любого человека, да, в Библии это названо грехом, тогда, конечно, это совершенно иной вопрос. Вот смешивать здесь эти понятия нельзя. Но если мы говорим о том, что для человека, ну вот, что для него лично, для этого конкретного человека приемлемо и что неприемлемо, вот тут совершенно другая история. И действительно очень важно уметь принимать друг друга без осуждения. Мне как-то довелось иметь дело с человеком, который... там была такая история. Парень и девушка. Она христианка, он христианин. Но она никак его не могла простить, она не могла его никак принять. Они вроде бы даже дружили вместе, дружили, общались как-то вот. Все было нормально. Но она говорит, моим мужем он никогда не будет. Почему? Говорю я. Потому что, внимание, он играет на барабанной установке, он играет на ударных. Ну и что? Ну и как же? И дальше она сказала фразу, которая мне вот запомнилась на всю жизнь, это было несколько лет назад, и я это очень хорошо запомнил. Ну как же, говорит, Богу и ангелам ударными по голове? Ну, на самом деле ударные инструменты упомянуты не где-нибудь, а в книге «Псалтырь». А в псалмах об ударных инструментах говорится. И там говорится о них, конечно, не в контексте того, что, как эта девушка сказала, Богу и ангелам по голове. Для нее это может быть неприемлемо. И действительно, это может быть причиной, по которой этим людям не стоит быть вместе. Я допускаю такой вариант. Но она не имеет права просто взять и его, в принципе, осудить раз и навсегда. Почитаем ваши комментарии, потому что там было много интересного. Пишет Маргарита Николаевна. Я люблю осуждать и не приемлю критику в свой адрес. Вот я полагаю, что там было слово «не приемлю», там немножко странная вещь написана. Я не знаю, что вот о чем вы думаете в данном случае. Если вы любите осуждать, то как же вы не приемлете критику в свой адрес? А может быть, это такая, я не знаю, ироничная, да, такая ироничная история. А критику в свой адрес есть смысл научиться принимать. И знаете что, Маргарита, вот есть люди, от которых вы эту критику в любом случае будете принимать. Ваши самые близкие люди, ваша семья. Если вы верующий человек, да, я надеюсь, что вы верующий человек, то и ваш пастор тоже, служители, которых Бог поставил и привел их в вашу жизнь, чтобы вам помогать, чтобы поддерживать ваше духовное развитие, ваш духовный рост. От этих людей, конечно, критику нужно принимать, потому что эти люди знают, что говорят, и им так или иначе дана определенная ответственность за вашу жизнь тоже. А с другой стороны, если вы идете по улице, и какой-то прохожий, которого вы не знаете, которого никогда не узнаете, стал вас критиковать и сказал вам что-то такое, чего вы, в принципе, не понимаете, ну, я не знаю, или не принимаете. Не знаю, вот женщина другая сказала, что вы не так одеты. Да, я понимаю, что на эмоциональном уровне это действует, но это не та критика, которую стоит принимать. Согласитесь, здесь разные истории. По поводу критики пишет Оксана Горина. Впервые слышу, пишет Оксана, что на христианской дискотеке использовали мирскую музыку. Возникает вопрос в правдивости вашего примера, пишет Оксана. Насколько я знаю, на христианских дискотеках молодежь славит Бога, радуясь, как Давид. А как вы помните, Мелхола осуждала это действие, и вспомните, что последовало после ее осуждения и критики. Не врите, дальше пишет Оксана, что на христианских дискотеках танцуют под Майкла Джексона. Значит, и несколько восклицательных знаков. Оксана, а вы были на всех христианских дискотеках? Или на всех дискотеках, которые называют себя христианскими? Или на всех дискотеках на христианских конференциях? То, что вы сказали, можно сказать только в одном случае. Если вы ответите «да», я была на всех, и я ничего подобного не видела. На христианских дискотеках народ только славит Господа. Оксана, смотрите, на что вы попадаете. И каждый из нас вот в таких утверждениях, как вы сделали, попадает вот на это же, причем попадает с обеих сторон. Я вам могу сказать и скажу, что за свои слова отвечаю. Да? Это одна сторона, когда вы пишете «не врите», Ну что ж, понимаете, мне даже обижаться на это не надо, потому что я просто знаю, что не вру. А смысл-то какой обижаться? Это одна сторона. Другая сторона, Оксана, вполне легко кто-то вам может сказать, а христианских дискотек вообще не бывает. Это неправильно, это недопустимо. Ну да, Давид танцевал, но к сегодняшней жизни это не очень относится. Да и термин дискотека, слово дискотека, оно не совсем христианское. То есть, понимаете, вот это вот та самая история, когда мы начинаем оценивать мотивы другого человека, не понимая ситуацию и не понимая самих этих мотивов. Вы пишете, не врите, предполагая, что вот ведущий врет, сочиняет, придумывает, ну, все что угодно. Вы можете быть уверены, что ваша претензия, это суждение обосновано. Я переведу это на немножко другую тему, на тему, которая многим из нас близка. Молодой человек оказывается в неприятной ситуации. Он волнуется, но ему задают даже какой-то вопрос богословский. И я, вот это я видел на собеседованиях, поэтому, опять-таки, говорю реально вот о том, что видел. И он пытается ответить на богословский вопрос, ну, например, о Рождестве Иисуса Христа, да, о зачатии Иисуса Христа, Рождестве дальше уже следующий шаг. И он начинает смеяться или улыбаться. Или ему говорят, даже не богословскую вещь, а ему говорят, смотри, что в твоей жизни происходит, смотри, вот мне не нравится что в твоей жизни происходит, потому что это не свидетельствует о тебе как христиане. И он слушает вас, и он улыбается. Что вы можете сделать? Вы можете сказать, так, для тебя это все несерьезно. Чудесное рождение Иисуса Христа, да и твоя собственная христианская жизнь тебя не волнует. Как ты можешь улыбаться, слыша такие серьезные слова? Как ты можешь улыбаться, когда с тобой говорят о столь серьезных вещах? А вы знаете, друзья мои, что есть люди, которые улыбаются от внутреннего напряжения. То есть вы ставите человека в ситуацию, когда он внутренне, он душевно и духовно напряжен. И он включает эту улыбку, он даже не думает это делать, оно само получается. Он включает эту улыбку как защитную реакцию. Теперь смотрите, что происходит. Как только вы говорите, ты ко всему этому несерьезно относишься, а поэтому ты улыбаешься. Когда мы так говорим, мы его осуждаем. Мы надеваем на себя такую маску, делаем такой вид, что мы все знаем, все понимаем. Ты улыбаешься, потому что для тебя это несерьезно. А улыбается он совершенно по другой причине. Задумывались когда-нибудь об этом? Вот здесь как раз и есть опасность. Понимаете, начиная осуждать других за то, что не является четким, известным грехом, мы как будто надеваем на себя маску Бога. И мы делаем вид, что мы все об этом человеке знаем. Мы совершенно не обязательно можем об этом человеке знать все. Я сегодня пришел на работу и слышу, наш звукорежиссер говорит очень тихо, как-то сверхспокойно. Я бы мог сказать, ну что ж такое, даже не хватает у тебя вот силы, не хватает у тебя желания, не хватает тебе учтивости, чтобы здрасте с утра нормально, громко, четко, ясно сказать. Человек просто охрип. Все. Объясняется все гораздо проще. Если мы с вами начинаем судить друг друга, судить других людей, делая вид, что мы понимаем все, мы оказываемся в очень неприятной истории. Пишет, да, здесь дальше я немножко пропущу, потому что тут дискуссия идет. Оксане пишут, как не боишься говорить, что там пастор врет и так далее. Да, кстати, пасторы иногда врут. Это бывает, пасторы действительно иногда врут. Это недопустимо, но это бывает. Оксана дальше пишет по поводу косынок. Такая вот тема с косынками, она срезонировала, как-то вот откликнулись вы на нее. По поводу косынки, пишет Оксана, я знаю тех, кто снимает ее только когда голову моет и думает, что без косынки Бог не услышит или охрана Божия от нее отойдет. Это, продолжает Оксана, ложь. Ложь всеми большими буквами. И дальше все большими буквами Оксана пишет. И в этом нет свободы. Бог сердцеведец. И поверьте, Он говорит в сердца, независимо от, в косынке ты или без. Опять-таки, абсолютно, вот здесь абсолютно соглашусь. Бог сердцеведец, Он говорит сердца. Главный вопрос человеку, который, ну вот в данном случае, да, если этот конкретный пример брать, не расстается с косынкой. Человек не расстается с косынкой. Вопрос, а оно тебе зачем? Ты серьезно думаешь, что так тебя Бог лучше услышит? Или это я просто про тебя сам придумал, что ты так думаешь? Понимаете, да? Оксана говорит, есть люди, которые не расстаются с косынками, и дальше, потому что они думают то-то и то-то. Первое, что стоит выяснить, действительно ли человек так думает? Это можно выяснить в беседе. Например, почему для тебя это так важно? Да, я хочу быть угодным для Бога, говорит человек. А в чем эта угодность для Бога выражается? Как это готовится? Как это работает? Да, как это происходит? Вот, при этом очевидно, что ошибка, что каждый человек решает этот вопрос сам. Он решает вопрос перед Богом. Он может говорить, да, я не считаю, что для всех это важно, но для меня вот сейчас, в данный момент, для меня это важно. Я не знаю, я не буду слушать эту музыку. Это не значит, что все не должны ее слушать. Но я ее не буду слушать. Это одна история. Потому что мне не хочется, потому что мне не нравится, потому что... А другая история. Я не буду слушать эту музыку, потому что если я ее не буду слушать, то это приближает меня к Богу. Или даже то это всякого человека приближает к Богу. Представьте себе вегетарианца, который говорит... Две картинки. Да? Первое. Человек говорит, я не ем мясного, не ем мясную пищу, потому что мне это не надо, потому что я для себя считаю это ненужным, даже вредным, да, есть эту самую мясную пищу. Но он говорит, мое вегетарианство меня к Богу никак не приближает. Оно не про это все. И другой человек говорит, я не ем мясного, потому что таким образом я приобретаю Божию благосклонность. Вот Бог не хочет, чтобы кто-то ел мясное. Ребят, если вы едите мясное, это ваши проблемы, но вы отходите от Бога. А я, соответственно, вот буду поступать так. Теперь дальше. Что меня напрягло? Опять мы сегодня читаем комментарий от Оксаны про косынки. Мы прочитали, про не врите, да, насчет этой самой дискотеки прочитали. Дальше Оксана пишет. Послушайте внимательно. Это просто ну, вот, хрестоматийный пример. Пишет Оксана. «Какие глупости?» Дальше она цитирует. «Никогда не думайте, что, глядя на Христа, ты станешь лучше». Это, очевидно, цитата. Я не знаю, кстати, какая это цитата. Нужно было проверить. Вот. Но дальше она пишет. «Христиане подражают Христу. Они смотрят на Него и становятся лучше. Иисус – наш Спаситель, и мы спасаемся только им и благодать через него». Абсолютно, точно, Оксана. Но если бы вы слышали контекст бесед, я думаю, я понимаю, кстати, что вы цитируете. Вот когда человек неверующий, когда человек, не попросивший у Бога прощения за свои грехи, не покаявшийся пред Богом, когда вот такой человек говорит, я сейчас буду имитировать Христа, я стану лучше, и все станет круто, потому что я буду праведен перед Богом. Вот такой человек, да, этому человеку совершенно бесполезно пытаться как-то из себя что-то выстроить, потому что так оно не работает. Потому что есть грех, есть наша развращенная природа. Я не могу исполнить заповеди сам по себе. Я могу исполнить заповеди только Божьей благодатью, только постольку, поскольку и настолько, насколько Дух Святой живет во мне. Вот это важная история. Я не могу сказать, вот, я теперь такой классный, я теперь такой молодец, и буду просто смотреть на Христа. Давайте так. Когда я уже христианин, да, Бог дает желание подражать Христу. Подражание Христу – это важнейшая часть христианской жизни. Но обратите, пожалуйста, внимание, христианской жизни. И само подражание Христу имеет смысл, когда Христос живет во мне. Подражание Христу не имеет никакого смысла, если я просто беру для себя Иисуса Христа как один из примеров. Вот классно он поступал, я буду делать то же самое. Вот об этом мы с вами говорили. И теперь смотрите, как только у нас происходит встреча разных групп людей, начинаются вот такие терки. Одни других не понимают, не дослушивают. Другие, может быть, обижаются, что их не поняли. Начинаются проблемы. 15 глава послания к римлянам отчасти об этом. В римской церкви были самые разные христиане. И из евреев, и из эллинов. И важно было, чтобы эти люди могли служить вместе и сослужить нашему Господу. Именно об этом мы с вами сегодня будем читать. Я напомню, что в конце этой передачи, этой сегодняшней встречи, мы не сможем сегодня прочитать ваши комментарии, но завтра, в среду, мы к этому обязательно вернемся. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, благодарность и слава и хвала Тебе. Прибудь с нами, направляй нас рукой Своей, как только Ты можешь это делать. Господи, научи нас стоять в Твоей истине, в Твоей благодати. Веди нас, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 394-й раз. Мы в послании к римлянам. Мы, кстати, подходим к концу послания к римлянам. Нам не так много осталось. 15-16 глава. Я думаю, что за три выпуска мы с вами это послание завершим. Почему я об этом говорю? Потому что уже сейчас есть смысл вам готовиться к тому, чтобы беседовать и участвовать в беседах по Ветхому Завету. Вы помните, что мы переходим из Нового Завета к Ветхому и обратно. Вот сейчас у нас будет, собственно, переход к Ветхому Завету. Мы будем читать исторические книги. Так что в следующий... Нет, не в следующий раз, а через три где-то выпуска, примерно через три выпуска, как пойдет, мы с вами перейдем к первой книге «Царств». Так что, если вы читаете Библию с опережением, готовясь к этим передачам, то читайте первую книгу «Царств». А мы с вами в послании к римлянам, 15 глава. Мы подходим к 4 стиху, но я сейчас коротко скажу о том разделе, который уже был перед нами, потому что сейчас начинается новый раздел, а до сих пор мы говорили об особой позиции, об особом положении христиан, об отделенном положении христиан. Мы видели с вами три важных принципа. Во-первых, все, что мы делаем, мы должны делать с энтузиазмом, с воодушевлением. Во-вторых, делать только то, за что не стыдно, за что не испытываешь угрызений совести. Мы знаем, что Бог действует в совести верующего человека. И даже если другой человек нам говорит, что ну вот ты свободен, ты можешь, я не знаю, сделать то-то и то-то, поставьте то, что вам ближе. Но вы за это угрызение совести испытываете, вам этого делать не надо. В-третьих, не делать ничего такого, что стало бы камнем преткновения для других верующих. Вот это сверхважные принципы. А теперь мы с вами подходим к разделу, в котором говорится о совместном служении иудеев и эллинов во славу Божью. Мы подходим к разделу, где, собственно, говорится о том, как Бог удивительным образом объединил эти две общины – иудеев и эллинов. Я имею в виду, конечно, верующих иудеев, христиан, да, и верующих эллинов, тоже христиан. Вот четвертый стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Что значит вот это «писанное прежде»? Это Ветхий Завет, конечно. Это тот самый Ветхий Завет, который мы также с вами читаем и изучаем, тот самый Ветхий Завет, к которому мы с вами вернемся буквально через несколько дней. И, вы знаете, всякий раз, когда мы проповедуем из Ветхого Завета и читаем вместе Ветхий Завет, мы получаем письма примерно одинакового содержания. Меня эти письма и огорчают, и, конечно, и радуют тоже. Сейчас объясню, почему. Пишут вот как. «Я даже не представлял себе или не представляла себе, что Ветхий Завет настолько интересен и настолько полезен. Я не знал, что Ветхий Завет так подробно и так здорово говорит о Христе. Меня радуют эти письма, потому что я вижу, как люди открывают для себя Ветхий Завет. Но меня огорчают эти письма, потому что они являются подтверждением одного из величайших грехов современной церкви. Этот грех заключается в незнании Божьего Слова, незнании Ветхого, да и Нового тоже, Завета. Бог хочет, чтобы мы знали Его Слово. И у каждого из нас есть возможность в своей жизни это исправить, вот этот недочет нашей жизни исправить и Божье Слово узнавать. Знаете, как-то вот несколько лет назад меня пригласили в одну небольшую церковь проповедовать, и в аэропорту меня встречал мужчина, таких уже вот даже не средних лет, а скорее, ну, почти пожилого возраста, да, продвинутых средних лет. Мы разговорились, он вез меня на машине, вез меня до церкви, мы с ним разговорились, он говорит: «А я дьякон этой церкви, я занимаюсь хозяйственными вопросами». «А о чем, говорит, вы будете беседовать?» Я говорю: «Ну вот мы будем читать Библию». Дьякон говорит: «Ну, это здорово, у меня как-то на это все времени не хватает». И вот, вот об этом я тут и вещаю. Да? Он дьякон церкви, он занимается хозяйственными вопросами, а вот Библию почитать у него как-то все времени не хватает. Здесь же в 4 стихе очень четко обозначено, зачем все это для нас написано. Написано, мы читаем, в наставление, то есть для того, чтобы учить нас. И зачем это наставление? Для того, чтобы у нас было терпение, и чтобы мы получили утешение. И в результате всего этого сохранили надежду. Я часто встречаю людей, у которых сочетаются два качества. С одной стороны, они нетерпеливы, с другой стороны, они не знают и не хотят знать Библию. И христианин молится и говорит: «Господи, научи меня терпению». Или: «Господи, даруй мне утешение». И мы ожидаем ответов на эту молитву каким-то великим сверхъестественным образом. Да, конечно, такие ответы бывают. Господь может, и Он это делает, великим сверхъестественным образом дать нам и терпение, и утешение. Это совершенно нормальная история. Но также верно и другое. Господь говорит: хочешь терпения, хочешь утешения? Вот Библия, вот мое слово. Читай, изучай, вникай. И в отзывах наших слушателей мы видим, как Бог дает терпение, утешение именно через Его Слово. Дальше здесь же упоминается надежда. Где еще, кроме Божьего Слова, взять надежду? В газетах? В новостях? В современной популярной музыке? Ну, конечно, нет. Там все надломленное, любовь несчастная, новости плохие и так далее. Надежду мы находим только в Божьем Слове. Вот нигде, кроме Божьего Слова, надежды в принципе больше нет. Как-то мы вылетали из аэропорта. Это был аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. И было там дождливо и туманно. И настроение было дождливым и туманным. Но стоило самолету буквально немного приподняться над землей и над облаками. И вдруг все вокруг изменилось. Мы увидели голубое небо, такого, знаете, глубоко-голубого цвета, и яркое, сияющее солнце. Так же и в жизни. Стоит нам немного приподняться над облаками, и мы видим надежду, мы видим и небо, и солнце. Для того, чтобы подняться ввысь, для того, чтобы выбраться вот из этого нашего окружения, из того, что мы с вами видим вокруг себя, важно читать Божие Слово. В отличие от современных книг, в отличие от новостных выпусков, в отличие от СМИ, Слово Божие именно дает нам возможность подняться над облаками. И тогда мы видим солнце, и тогда приходит надежда. Апостол Павел пишет, обращаясь к Коринфской церкви, в первом послании к Коринфянам, 10 глава. Он говорит о Ветхом Завете. Все это происходило с ними, то есть с героями Ветхого Завета, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот в чем смысл этих текстов. Интересное письмо мы получили после наших бесед по книге «Бытие», когда говорили об Иосифе. Слушатель пишет: «Я читаю об Иосифе, и Бог дает мне надежду». Вы поняли, как это устроено? Поняли, почему это важно? Но надежда, терпение, утешение – все это в руках Божьих. Пятый стих той же самой 15 главы послания к римлянам. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Терпение и утешение принадлежат Богу. И все это даруется и евреям, и язычникам. Но между евреями и язычниками есть то, что мы часто называем культурной пропастью. И вот об этом Павел и говорит, имея в виду различия, которые существовали между еврейскими и языческими христианами. И вот единомыслие им может дать только Бог, как, собственно, и многим из нас. Шестой стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Это ответ на очень важный вопрос. Зачем единомыслие? Зачем оно нам надо? Зачем оно нам нужно в принципе? Не просто для того, чтобы оно было, а для того, чтобы вместе петь славословие Богу, вместе славить нашего Господа. Потому что вот в этом цель нашего общения. Я как-то слышал проповедь, в которой молодой проповедник минут 20 или 30 распространялся о том, как здорово делает Бог. Он дает нам возможность единства, чтобы мы друг друга не переубивали и не перессорились. И он говорит, это высочайшая вершина Священного Писания. Я подошел к этому молодому человеку после проповеди, и я говорю, ты не дошел до вершины. Ты был очень близок к вершине, но не дошел до нее. Бог дает нам возможность для единомыслия не просто для того, чтобы мы не перессорились, и не просто для того, чтобы мы друг друга не переубивали. Бог дает нам возможность для единомыслия, чтобы мы вместе могли славить Его. Вот эта вершина. И к этой вершине подводит нас, между прочим, апостол Павел в 15 главе послания к римлянам. 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». В чем же смысл нашего общения? Это Божья слава. Знаете, меня иногда упрекают, причем упрекают с обеих сторон. Почему в ваших передачах высказываются взгляды, которые близки к православным христианам? Ну, как-то, например, я сказал в передаче о том, что православные не поклоняются иконам, они почитают иконы. А это разные вещи. Ой, что тут началось? Мне писали о том, что как же это вы вот так вот в идолослужение уходите? С другой стороны, и гораздо чаще мне пишут другие отзывы, почему вы не ссылаетесь на отцов церкви, почему вы не ссылаетесь на православных комментаторов. Одни говорят, почему вы слишком православный, другие говорят, почему вы слишком протестант. Да, кстати говоря, даже и среди протестантов, я иногда бываю в пятидесятнических церквях, проповедую там, хотя я сам из баптистской церкви. Они меня принимают, я их принимаю. Знаете почему? Во славу Божию. Послушайте очень внимательно. Между нами слишком много того, в чем мы согласны друг с другом, чтобы нам после этого начинать друг с другом спорить. Да, я понимаю, есть определенные богословские учения, в которых мы не согласны. Есть вещи, в которых я с православными христианами не согласен. Ну и что теперь делать? Я просто совершенно искренне молюсь и прошу Бога, чтобы они, эти самые православные братья и сестры, увидели все так, как вижу я. И тем временем, между прочим, они молятся о том, чтобы я увидел это так, как видят они. Кстати, Бог ответит на мою молитву, как, собственно, и на их молитву тоже, потому что придет момент, когда все мы преобразимся. И евангельские христиане, протестанты, там, не знаю, баптисты, да, вот пятидесятники, харизматы и так далее, и православные христиане, все мы преобразимся. И вот тогда, я вас уверяю, мы друг с другом будем согласны. И мои православные братья и сестры все будут понимать ровно так же, как я. Потому что они изменятся ровно так же, как изменюсь я. В своем понимании, между прочим, скорее всего, изменюсь тоже. И это будет. Так что ж нам палки-то друг другу в колеса вставлять сейчас, в этой жизни?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, а дальше больше. Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Знаете, друзья, это поразительно. Когда Христос пришел в этот мир, Он пришел прежде всего для обрезанных, для овец дома Израиля. Помните, когда женщина, сирофеникиянка, подходит к Иисусу и просит о помощи? Иисус говорит о чем? Он говорит: «Я пришел к овцам дома Израилева». Но при этом женщина проявляет веру, и Иисус откликается на ее молитву. В какой-то момент, в вербное воскресенье, мы об этом читаем в 12 главе Евангелия от Иоанна, к Иисусу приходят язычники. Но при этом они понимают, что Иисус прежде всего пришел к овцам дома народа Израилева. И сейчас ни один из нас не может отрицать этого факта, и сейчас ни один из нас не может унижать представителей еврейского народа. Иисус пришел прежде всего для овец дома Израилева, для обрезанных, ради, мы читаем, истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. Вот у них есть отцы, у еврейского народа есть отцы: Авраам, Исаак, Яков. Я русский человек, у меня есть папа, у меня есть мой земной отец, у меня есть небесный отец, но у меня нет отцов русского народа. Вот отцы — это про еврейский народ. Я сейчас не имею в виду отцов церкви, я имею в виду именно национальную, народную принадлежность, этническую принадлежность. Так вот, Иисус пришел прежде всего к еврейскому народу по определенным причинам. Там были отцы, там были обещания. Эти обещания должны были исполниться. Все. А вот дальше, через еврейский народ, Иисус приходит и к язычникам тоже. Но посмотрите, пожалуйста, как все это сравнивается, как все это сопоставляется. К евреям Бог пришел по обещаниям, которые были даны отцам. А дальше читаем 9 стих. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Через иудеев Бог пришел к язычникам также. Спасение пришло к Израилю через Христа, а не через закон. Но ровно так же через Христа, а не через закон, спасение пришло и к язычникам. Вот это удивительная вещь, которая объединяет нас с вами. Я благодарю Бога, что Евангелие пришло и в мою страну, что Евангелие пришло и в Россию. Я благодарю Бога, что когда-то Кирилл и Мефодий поработали над тем, чтобы перевести Священное Писание на церковнославянский язык. Я благодарю Бога за то, что Он посылал миссионеров сюда в самое разное время. У меня нет праотцов, как у еврейского народа Авраам, Исаак и Иаков. Но есть Бог, который по милости своей обращается ко мне, обращается и к моему народу. И мы видим с вами ветхозаветные цитаты. Я прочту немножко дальше, 10 стих, послание к Римлянам, 15 глава, и еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Апостол Павел делает то же, что может сделать современный компьютер, только Павел делает это без компьютера. Библейские программы специальные позволяют, например, найти, причем быстро найти, целый список, целую подборку библейских фрагментов, в которых используется одно и то же слово. Вот такой поиск и производит апостол Павел, только он в голове у апостола Павла. Я думаю, вы услышали, какое это слово. Думаю, вы уже поняли, какое слово объединяет все эти фрагменты. Да-да, конечно, это слово «язычники». И цитирует он и книгу Второзакония, 32 глава, 43 стих. Это прощальная песнь Моисея. Я думаю, вы помните, мы говорили об этой песне подробно, когда завершали наши беседы по книге Второзакония. Цитирует он и 116-й псалом. Дальше он цитирует пророка Исаию. Он показывает, что уже в Ветхом Завете была открыта эта великая истина. Эта истина заключается в том, что надежда Божия, спасение Божие открыто язычникам ровно так же, как оно открыто евреям. Да, механизм немножко другой. Да, нет отцов, да, нет вот этого обязательства, вот этого обещания, которое было дано народу. Язычники такого обязательства не получали от Бога. Но язычники получили Божью милость. Кстати, между прочим, евреи ведь тоже получили спасение по милости. Обещания обещаниями, но вы помните их неверность. Те евреи, те иудеи, которые сегодня приходят ко Христу, ровно так же приходят ко Христу по Божьей милости. Вот это утешение. Вот эта надежда. И 13 стих, этот замечательный гимн такой. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Не учили апостола Павла в школе? Нет, конечно, учили его, учили, но не в современной школе. Если бы учили в современной школе, ему бы объяснили, что в одном и том же предложении два раза одно и то же слово повторять нельзя. А он тут нагромоздил цитаты про язычников, а в 13 стихе дважды повторил слово «надежда». Я рад, что апостола Павла не учили вот такой стилистики. Потому что, повторив слово «надежда» дважды, апостол Павел указал на важность этой самой надежды. Бог называется Богом надежды, и Он исполнит нас радостью и миром. И дабы вы обогатились надеждою. Бог надежды исполнит нас радостью и миром в Святом Духе, чтобы вы обогатились надеждою, чтобы вы обогатились тем качеством, которое есть у Бога. Видите, как оно устроено? Подумайте вот о чем. В книге «Бытие» мы читали о том, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Да, мы читали о том, что вот мы имеем в себе образ Божий. Дальше, также в книге «Бытие», мы читали о том, как этот образ был разрушен грехом. Разрушен, но не истреблен полностью. И вот уже в Новом Завете и среди прочего, в 15 главе послания к римлянам, мы читаем о том, как этот образ восстанавливается в Иисусе Христе, в нашем возрождении, которое дал нам Бог через второго или через последнего Адама. Бог надежды да исполнит нас в Святом Духе надежды. Я молюсь о том, чтобы изучение послание к римлянам давало вам именно эту надежду. Надежду, которую обещает Бог. И из ваших писем, из ваших откликов я знаю, что на эту молитву Бог отвечает уже сейчас. Кстати, даже если бы не было ваших откликов, я бы все равно знал, что Он на это отвечает, потому что Он действует через свое слово. Ну а дальше начинается новый раздел послания к римлянам. Мы читаем о личном свидетельстве апостола Павла. Помните первые 17 стихов первой главы послания к римлянам? Апостол Павел говорил о себе. И сейчас, в конце этого послания к римлянам, он продолжает говорить о себе. Это его личное свидетельство. Это абсолютно личный разговор с читателями. Читателями, которых он, кстати говоря, очень любит и очень ценит. Я напоминаю вам 10 стих 1 главы послания к римлянам. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Он мечтает о том, чтобы оказаться среди римлян, он молится об этом, и поэтому он обращается к этим людям очень и очень лично. Сравните, пожалуйста, этот стих, 10 стих 1 главы, с 14 стихом 15 главы. «И сам я уверен в вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». О чем это он? Прежде всего, он говорит римлянам: «Я вам пишу не потому, что вы чего-то не знаете. Я вам пишу не потому, что вы нуждаетесь в каком-то новом знании. Я вам пишу потому, что вы уже посвящены Богу. Я вам пишу потому, что вы уже живете во Христе. Вы уже имеете знание и понимание. И я хочу расширить и углубить вот это знание и понимание. Я пишу вам не как тем, кто не в курсе». Кстати, будут послания, мы к ним еще подойдем, в которых Павел будет писать действительно тем, кто не в курсе. Послание к римлянам не такое. Именно поэтому, кстати говоря, здесь такие высоты объяснения христианской веры. Римские христиане готовы все это услышать. При этом Павел напоминает римлянам о том основании, на котором он пишет это послание. Он пишет послание на основании своего апостольства. Он призванный апостол. Он служитель Иисуса Христа. И более того, вот тут есть момент, который нас сразу может немножко шокировать, ну или, по крайней мере, оставаться непонятным. Я хотел бы, чтобы вы, друзья мои дорогие, этот момент услышали. Апостол Павел говорит о том, что он приносит язычников в качестве приношения Богу, освященное Духом Святым. И он хочет, чтобы оно было благоприятно Богу. Люди приносили Богу плод, первый плод жатвы, первый плод урожая, да, первенцев также. Апостол Павел не случайно говорил в 12 главе послания к римлянам о том, чтобы мы посвятили себя в жертву живую, святую, угодную Богу. Вот обращаясь к язычникам, он говорит: «Я в каком-то смысле приношу вас сейчас, римских христиан, как свидетельство этого труда, как свидетельство Божьего замысла, Божьего плана». По сути, апостол Павел использует здесь образы речи левитов. Левит был призван на особое служение, левит приносил Богу жертву. И вот здесь апостол Павел призван на особое служение, и апостол Павел приносит Богу жертву. Да, эта жертва бескровная, потому что кровь пролилась жертвой Иисуса Христа. И нового пролития крови, конечно же, не надо. Но это результат служения, это жертва. Обратите, пожалуйста, внимание, что Дух Святой жил в язычниках, начиная еще с Корнилия, но и дальше. То есть это действие Бога, которое продолжается. И я думаю, нам с вами стоит поблагодарить сегодня Бога за то, что Бог делает. Но также Духом Святым поблагодарить и апостола Павла за это замечательное послание к римлянам. И за то, что его служение продолжается сегодня в самых разных городах. Когда мы читаем его слово, когда мы вчитываемся, когда мы молимся, когда Дух Святой меняет нас. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.